Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, эксперт искусствовед в области древнерусского искусства, директор музея императора Николая II. Фильм об этом музее, я напомню, ищите на YouTube-канале радио Вера. Мы продолжаем наш разговор об этом музее, о фигуре последнего российского императора. Вот вы такую фразу произнесли, мы отчасти к этой теме уже как раз подходим, и в том, что вы сказали только что, до перерыва, что в экспозиции этого музея, как она сложилась, в некую единую целостность, можно разглядеть наше будущее, или можно попытаться как-то образ будущего угадать, его как-то построить. Вот что вы имеете в виду?
В первую очередь это то, как государь ответственно правил страной. Я вот вижу, и многие мои друзья тоже разделяют это мнение, что никакого другого устройства общества для России невозможно, чтобы оно созидательно развивалось, кроме монархии. Почему? Я могу это аргументировать. В какой-то такой извращенной форме каждый период правления, вот после 17-го года, он все равно превращался в какой-то эрзац монархический строй, когда одно лицо брало на себя ответственность за управление страной, вот, но при этом не было у этого лица никакой ответственности перед Богом. Православная же монархия – это в первую очередь ответственность царя перед Всевышним. И эта ответственность выше всех остальных, самых даже значимых его назначений. Тут нам император Николай II просто вот прямое указание. Он и по времени ближе всех к нам, и мы видим, как последовательно развивалось, планомерно развивалось государство с 1894 года. Посмотрите, вот нам пример такой на все времена, я думаю, всем народам пример. Когда путешествовал, еще будучи царевичем, наш наследник на восток, в 1891 году во Владивостоке он заложил Транссибирскую железнодорожную магистраль и построил ее за 16 лет. Еще при живом отце, при Александре III, ему было поручено возглавлять весь вот этот строительный комплекс железнодорожный, и он с ответственностью взялся за это. Этот юноша, тогда еще 23-летний, да, взялся за гигантскую задачу и решил ее успешно. Ведь построить железную дорогу – это не просто проложить две линии там шпал и рельсов. Это строительство городов, развитие так называемых вылетных магистралей автомобильных, ну, тогда еще просто дорог из тех точек, которые образовывались на карте России. И не создав вот эту самую Транссибирскую магистраль, мы, наверное, не смогли бы вообще выиграть даже в войне 41-45 года. Это артерия, которая снабжала, она, во-первых, соединила всю страну, и она снабжала, фронт. Неизвестно, чем бы все это кончилось. И каждое дело, за которое брался государь, он считал делом ответственности перед Богом, в первую очередь, за свое отечество. Ведь посмотрите, первая перепись населения, которая была сделана по инициативе Семенова Теньшанского, да, замечательного нашего исследователя, государь-император поддержал, нашел деньги на эту перепись. Да. Я в этом самом переписном листе, что пишет государь о себе? Ну, это уже такая, может быть, не всем известная, но я
хозяин
повторю.
Земли русской.
Да, хозяин земли русской. Как много в этих словах, что человек взял на себя ответственность за всю эту землю, за всех тех людей, которые на ней живут, как отец в самом высоком смысле этого слова. И я думаю, что православной монархии никакой альтернативы нет. Вот. И когда мы говорим о том, что вот в собранных осколках этого зеркала мы можем увидеть как раз вот ту самую форму правления, которая единственная, может быть, возможной для нас, чтобы государство наше не угасло.
Ну вот не могу вас в этой связи не спросить, я встречал иные мнения, даже касающиеся вот этой фразы в переписи населения, что когда император Николай II пишет о себе «хозяин земли русской», он как бы умаляет, ну, если угодно, право народа на эту землю, право людей, то есть он хозяин, а не подчиненные, и вот это та такая недемократичность, неуважение к правам личностей, которые эту землю на самом деле пашут, обрабатывают и реально ей владеют, делают так, чтобы она плодоносила. Это мнение, но оно тоже есть. Что вы об этом думаете?
Я легко его опровергну. Возьмите большую семью, которой хозяин мужчина, несущий ответственность за эту самую семью. Он ее содержит, он находит, так сказать, возможности воспитывать, давать образование детям там, и так далее. Он печется о ней, о своей семье. Вот он хозяин, понимаете?
Для вас хозяин – это не про власть, а про ответственность.
Совершенно верно, в первую очередь.
Еще один момент, связанный с тем, о чем мы говорим, очень интересную тему мы обсуждаем и важную. Не возникает ли, как вам кажется, в том, что мы сейчас обсуждаем, ну, некоторой такой идеализации дореволюционной России? Мы тоже об этом часто слышим, и даже те, кто сегодня иногда с ностальгией такой какой-то исторической, с симпатией говорят о том времени – иногда склонны мыслить о нем как о такой эпохе Золотого века. Между тем, революция не взялась ниоткуда. Те же люди, которые вчера прославляли прежний строй или как-то в нем чувствовали себя на своем месте, радостно приняли новый строй, потом, может быть, разочаровались или нет, но те, кто творил революцию, не были людьми, которых завезли из другой планеты, чтобы ее сотворить. Вот. Не нужно ли нам как-то более трезвенно относиться к тому, что такое была дореволюционная Россия, с ее успехами и с ее неустройствами в том числе?
Да, пожалуй, есть элемент идеализации. Но это ведь реакция, это вполне естественная реакция на что? На то, что до сих пор вот этот вал лжи, подлой лжи, он продолжается. Страна оболгана, государь оболган до сих пор. Ведь, посмотрите, до сих пор Государственная Дума не признала государственным преступлением убийство царской семьи. Но уж казалось бы, чего очевиднее-то? Нет, не признают. Замечательно вышел фильм, вот только что я его посмотрел, по телевидению, и всем рекомендую его посмотреть. Называется он «Жена Рубенса и Черное золото», о том, как разграбили Эрмитаж. В нашем Эрмитаже были крупнейшие живописные скульптурные сокровища мира, разграбив которые, создали такие музеи, как в Соединенных Штатах, там, то есть в Англии и так далее, по всему свету. За гроши! Вот это характеристика тем людям, которые пришли на смену царской власти. Один только единственный штрих – Эрмитаж. Посмотрите, и все сразу станет ясно, как распродавали Россию. И не надо тут какой-то теории заговоров, не надо там какого-то, ну, я уж не буду там говорить, иудомасонского какого-то, да, там, ничего этого не надо. Не надо об этом говорить, это глупости все. Посмотрите на дела тех, кто распорядился нашим государством так. И этих дел, страшных, кровавых этих дел, море. Почему нам навязывают 37-й год? Ребята, а с 17-го по 37-й год десятки миллионов людей были уничтожены. Что же вы об этом не говорите? Поэтому, да, есть элемент романтизации, есть элемент какого-то преувеличения. Может быть, отчасти мы тут перестарались. Но это все во благо. Это хоть как-то, хоть чем-то компенсирует ту грязь, которая льется до сих пор. Смотрите, Матильду просунули. Опять ее сейчас показали по телевидению. Назвали «Коронацией» этот фильм. Его показали по ОТР. Кто это делает? Ведь там от первого до последнего кадра все измышление, все ложь. Все. Так теперь это сопровождается еще чем? Основано на реальных исторических событиях. И показывают это нашим детям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, директор музея императора Николая II, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, давайте не будем слишком сильно обсуждать фильм «Матильда», но один аспект важный, который вытекает из того, что вы сказали, что этот фильм как минимум непочтителен тем, что император Николай II канонизирован Русской Православной Церковью со своей семьей. И это вообще разговор о святом. А вот в этом смысле я спрашиваю не о фильме уже, позабудем про него, а о вашем, ну, скажем так, ваших отношениях с императором Николаем II. Ведь наверняка за годы собирания вещей, связанных с его семьей, как-то формируется внутренний диалог, может быть, какой-то с этим человеком, тем паче, что ему можно молиться, как святому канонизированному, как страстотерпцу, канонизированному Русской Православной Церкви. Вот насколько вам это важно, насколько этот диалог внутренний с святым Николаем, святым императором Николаем сложился?
Ну, я, конечно, не дерзну сказать, что у меня какой-то вот такой духовный диалог с государем, но вот хочется верить, что, взирая оттуда с небес на нас, он хоть как-то надеется на то, что мы все-таки лучшее возьмем из того, что было в его эпоху, сохраним. Явно государь надежды не теряет и помогает нам. Вот надо признать, помогает. Когда-то помыслить невозможно было, чтобы мы сделали экспозицию, там, посвященную государю-императору. Тогда, в 2008 году, когда я передал столько предметов в Николо-Гречевский монастырь, мы создали эту экспозицию. Ну, первые лица государства не были, но, так сказать, весьма известные люди все это посетили, посмотрели, были поражены тому, что они увидели. Вот, и сейчас я вижу, что государь все-таки нам помогает. Вот смотрите, то здание, которое над нами, мы сейчас находимся...
Усадьба Струйских в Москве.
Да, вот. Замечательные люди сами приходят и подставляют плечо, такие просто выдающиеся люди, как Анна Витальевна Громова, например, да, которая возглавляет Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Она просто вот по собственной инициативе сказала, что давайте я буду помогать вот тем, другим, третьим. Вот, и эта помощь видна, и она неспроста. Государь, видимо, взирая с небес на наши дела, благословляет их. Вот это я чувствую точно, да.
Иногда возникает вопрос вообще о нашем отношении к новомученикам, к которым и императорская семья принадлежит. И кто-то иногда с горечью замечает, что очень мало молебнов заказывается новомученикам, люди мало, на самом деле, сравнительно мало молятся. И размышляя о том, почему так происходит, те, кто об этом думают, предполагают, что мы просто не до конца понимаем, о чем просить новомучеников, о чем молиться, с просьбой, о чем к ним обращаться, если даже мы предположим, что молитва — это именно просьба. Вот как вам кажется, какой духовный запрос в помощь, о чем мы можем попросить Николая II и его семью, как именно как прославленных церковью святых страстотерпцев?
Ну, тут мне, наверное, не обойтись без упоминания слов старца отца Николая Гурьянова. Я имел честь быть, так сказать, его духовным чадом до определенной поры. Вот. Ну и вот он на эту тему сказал, что, в общем, молиться-то надо еще и научиться. Если человек говорит, что вот я молюсь, я могу помолиться там, я думаю, он все-таки много на себя берет, дерзает. Вот. Наверное, иной раз простое такое обращение, знаете, вот когда человек стоит у черты, вот сейчас смерть или там страшная трагедия какая-то будет, он говорит там такие слова: «Господи, помилуй». И в этих словах глубина и сила молитвы такая, которая, может быть, в 1000 раз больше любой многословной молитвы. Потому что надо уметь еще помолиться. В этом смысле, конечно, государю-императору мы должны еще научиться ему молиться. Вот так я.
Ну, вы сказали, и спасибо вам за эти слова. Они действительно очень важны, что нужно еще научиться молиться. Но, предположим, мы не дерзаем назвать себя молитвенниками. Но, тем не менее, нам по-человечески, как мне кажется, понятно, что есть святые, которые особенно отзываются на какие-то конкретные внутренние просьбы. Но, условно говоря, образ преподобной Елизаветы Федоровны связан с делами милосердия, с любовью, с подвигом любви, с какой-то сияющей красотой этой любви и милости и прощения, с которыми она по жизни шла уже в поздний период жизни, когда стала заниматься духовным служением и образовала Марфо-Мариинскую обитель. Не знаю, путешественники, как это знают, молятся Николаю Угоднику. Это, конечно, тоже такой момент такой какой-то наивной религиозности.
Ну,
но
утилитарность в молитве, в общем, она никогда не приветствовалась, на самом деле.
Что вы говорите?
Утилитарность в молитве никогда не приветствовалась.
Это, согласен, да, мы молимся Богу, а не святому, говорили, конечно. Да. Но даже от священников, людей духовно опытных, я слышал истории, когда они все знают, что такое молитва. Уж они-то умеют молиться. Но вот в тяжелой ситуации какого-то путешествия и какого-то стресса, какой-то критической ситуации, ну, даже из такого сердца вызывается именно к святителю Николаю, потому что, ну, вот, Господи, там, очень Николай, ну, мы знаем, что ты помогаешь путешественникам, все знаем, понимаем, ну, помоги сейчас, ну, очень нужно. И такая какая-то наивная религиозность, мне кажется, в конкретном отдельном случае Господь и ее принимает и покрывает. Вот как вам кажется, с какой просьбой в этом смысле мы можем обращаться к императору
Николаю? Я вам отвечу совершенно конкретно на этот вопрос. Год назад, прошлой осенью, очень остро стоял вопрос с нашим вот этим зданием. Настолько, что нас в буквальном смысле отсюда выбрасывали, да. И дочь моя Анна говорит: «Пап, ну вот смотри, совсем сгущаются над нами тучи, да. Давай-ка мы у портрета государя-императора отслужим молебен». И мы пошли в ближайший наш храм к отцу Георгию, а он почитает государя-императора. Сейчас он...
Это храм, правда, на Гороховом поле,
да? Да, Вознесение на Гороховом поле. И он говорит: «Конечно, конечно, отслужим молебен. Сейчас вот грядет воскресенье, прямо после воскресной службы мы к вам придем и отслужим молебен». Да. Пришли, и кто, вы думаете, пришел? Ну, наверное, человек 30 было взрослых, и человек 40 было детей.
Да.
Господь нам просто, вот, государь-император, Господь, они просто вот послали нам этих детей. А что такое детская молитва? Она же чище, в тысячи раз сильнее, чем... И так истово молились детишки. Некоторые, я прямо видел их, они прослезились.
Потрясающе.
Да. Так что вот.
Ой, ну на этой ноте, лучше которой не найти для завершения нашего разговора, нам, к сожалению, приходится прощаться. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, директор музея императора Николая II, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я напомню, что фильм об этом музее императора Николая II можно посмотреть в YouTube-канале «Радио Вера». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.